Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость – политтехнолог, психолог и вообще хороший человек Александр Ершов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Да, вот как раз перед вами гостья наша Анастасия Мельникова говорила, что она шокирована низкой явкой на праймерис. Вот, честно говоря, я-то своим циничным умом думал, что праймерис — это вот соревнование кандидатов, у кого сколько административного ресурса, да, вот кто сколько бабушек сможет свести на автобусах на выбор. И в этом смысле, наверное, не стоит удивляться низкой явке. А вот с вашей точки зрения, как опытного и посвященного человека, явка на праймерис.
Вот Антон сам же задал вопрос и сам же на него ответил. И пользуясь этим моментом, вот я, когда шел сюда, думаю, только бы в коридорах Антона не встретить, потому что я-то знаю, что... Короче говоря, где моя камера? Вот туда можно смотреть, да? Уважаемые зрители, сегодня знаменательный день. Сегодня день рождения, ну, действительно, выдающегося журналиста. Я горжусь знакомством с ним,
как политологом. Ловко вы уходите от ответов.
Надя, я сейчас вернусь. Не побоюсь обидеть, если обидел, извините, политтехнолога, в присутствии которого мне всегда неловко умничать, потому что он на самом деле все знает про то, что он спрашивает. Теперь, не, поздравляю, Антон,
спасибо,
правда,
да. Вот от души. Достаточно сказать, что это я, да, речь обо мне.
Да, я не сказал, да?
Нет.
Но я еще не загрелся, я еще волнуюсь все-таки, эфир. Значит, по поводу праймерис. Я думаю, что удивлены те, кто все это затеял. Я имею в виду, конечно, Кремль, верховное руководство партии. Очень удивлены такой низкой явки, хотя понятно, что они при плохой игре должны делать очень хорошее лицо, и они это оправдывают тем, что на самом деле зато все честно. Это отдельный вопрос, я думаю, мы к этому тоже вернемся. Но вы абсолютно правы, что праймерис в том виде, в котором он вот впервые в стране так масштабно сейчас осуществлен, это действительно соревнование административного ресурса, не более того. И да, ну я не знаю, здесь у вас удобно перебивать.
Да, да? Нужно давайте перебивать. Да. Нужно.
Даже именинника.
Особенно. Да, тем более.
Вот на самом деле столько много есть по этому поводу, что сказать, что я вам буду благодарен, если вы меня, наоборот, будете перебивать.
Хорошо.
Да, потому что вы я знаю немножко и изнутри, и со стороны, и проехал я, поскольку я заинтересован в ряде территорий, проехал, посмотрел, как это происходит. И, мягко говоря, неоднозначное мнение, потому что везде все по-разному.
Но где-то честно было?
Это я не знаю. Это должен решить будет в конечном итоге суд. Но вопросов остается масса. Чтобы никого не обидеть в том же самом дорогом Санкт-Петербурге, поскольку мы здесь живем, и не дай бог чью-то честь затронем, посмотреть достаточно на то, что происходит в России. Да, мы видели все, что выкладывают в интернете, когда один и тот же человек мог пройти по самым разным, не имеющим отношения к тому месту, где он живет, участком. Хотя в положении о праймерис четко, я специально почитал, сказано, что имеет право голосовать только тот, кто прописан на данной территории. Спокойно мы видим, как одна и та же рука положена на бюллетене, где фамилии одних, потом прибегает в другой округ, ей также дают возможность проголосовать других. Мы знаем об этих каруселях. Больше всего удивляют случаи, когда, например, в округе, где Максакова, да, оперная певица, баллотировалась, мы видим видео, явно не подставное, когда трясущаяся от страха сотрудница избиркома не может объяснить, каким образом к 9 утра в этом ящике прозрачного бюллетеня оказалось уже около 500 бюллетеней. И сейчас главный вопрос для «Единой России». Изначально задумка-то была очень правильная, да, что дать старт ранней кампании, что показать, что мы единственные, хотя это неправда, кто вот таким образом открыто, публично отбирает, в одних случаях публично, когда по первой модели, и приходи кто угодно, а в других случаях, как мы знаем, в том числе и в Санкт-Петербурге, только закрытая тусовка, где какие-то еще есть общественные организации, это тоже большой вопрос. И вот если изначально, действительно, я уверен абсолютно, что первое лицо государства, первые лица партии «Единой России», они рассуждали правильно. Но если у нас все схвачено, если по большому счету у основных парламентских партий, можно их перечислить, а можно не перечислять, все понимают, кто это такие, принципиальных возражений по поводу основополагающих каких-то действий руководства страны нет, то чего переживать? Откройте ворота для действительно огромного количества активистов, которые не по партийной линии, а просто по жизни завоевали уважение своих соседей.
Извините, я перебью. Перестройка-то так и началась. В рамках КПСС давайте немножечко демократию устроим.
Вот. И перед ними теперь стоит большой выбор. Потому что многие поверили, пошли. Они не имели такого ресурса, может быть, чтобы устраивать карусели, может быть, за деньги кого-то приводить. Но, тем не менее, по факту, я не вижу ни одного на территориях, которые мне интересны, реально уважаемого на территории и абсолютно далекого от «Единой России» человека, кто по результатам этого праймеса, по предварительным, оказался на первом месте. Я их не вижу. Мы видим серьезное противостояние во всех регионах России между теми кандидатами, которых поддерживают местные отделения партии или местные просто руководители регионов и те, кто с ними завязаны по бизнесу, и теми, кого хочет видеть от этой территории федеральное руководство партии. И вот именно на этих округах там действительно, может быть, впервые была конкуренция, которая, увы, показала, что в большинстве случаев партия не умеет пользоваться демократическими инструментами. Что вот как она борется обычно с оппозицией или просто с теми, кто ей не нравится, так она борется друг с другом. Я давно уже говорю, что рано или поздно наступает момент, когда огромная, большая партия или просто сообщество людей, там становится тесно. Всем хочется быть поближе к телу, поближе к верху подобраться. Они начинают душить друг друга. И вот это вот мы сейчас наблюдаем. И возвращаясь к началу, огромная стоит теперь проблема перед партийным руководством. При всем при том, что задумка была правильная. Сосредоточить внимание общественности на тех нарушениях, которые были. Поднять волну. Выгнать тех, кто действительно за это ответственен. Или, а это большой риск, потому что это будет означать, что, значит, все в консерватории-то оказывается не так чисто, да, и что здесь надо принимать такие кардинальные меры, и, может быть, это говорит о том, что в прошлом настолько все было так же нечисто, что лучше, может быть, тихонечко все это тормозно отпустить.
Были бы вы Медведевым, да? Что бы вы сказали? Давайте...
Цинично.
Правда, вот. Цинично, конечно, значит.
Скажите и так, и цинично, и публично.
Ну, хорошо. Значит, я бы на тех округах, где действительно столкнулись федералы, интересы федералов и местных партийных князьков, я бы там жестко действительно наказал бы, если уже не утаишь того факта, что были вопиющие случаи нарушения, не скажу законодательство, положение праймерис. Хотя тут, опять же, я уйду в сторону, потому что и важно. Это важно. Мы наблюдали массу таких грязных технологий, когда в условиях, когда законодательство не работает, поскольку это все-таки внутреннее дело партии, никогда не поймешь, кто это делал. Мы никогда не поймем, кто делал карусель и сделал так, что ее поймали, поскольку напечатать буклетики или просто украсть где-то несколько, хотя бы штук 20, и положить их на какую-то тележку, где лежат продуктовые наборы, это могут соперники того кандидата, чье лицо изображено. Бросить взрыв пакет со времен начала выборов, мы знаем, что, как правило, этим занимаются как раз те, кто хочет, чтобы думали, что мы обижены, нас боятся, а раз боятся, то вот к таким грязным методам прибегают. То есть есть масса случаев, когда не докопаешься до истины, где явная попытка все-таки подставить. Как они с этим будут разбираться, я не знаю, потому что без силовиков, без профессиональных следователей там не докопаешься. Надо прослушивать телефоны, кто на самом деле собирал этих полевиков. А ведь политтехнологи опытные, грязные, они же знают, что надо через третьего человека выйти на того, кто будет набирать от имени того кандидата, кого мы хотим подставить людей, и эти люди будут абсолютно уверены, что они работают на кандидата Пупкина, и тогда вот эту цепочку не проследить непрофессионалам.
А что, вот такие ресурсы были брошены вот на эти праймериз, да, что... Как вам кажется?
Да, проблема была в том, что большинство потенциальных участников, действительно, а я с ними разговаривал, они не знали, насколько серьезно к этому относиться. Действительно ли те установки, которые давал Неверов, Володин, о том, что вы только попробуйте подставить имидж партии, да, каким-то образом, значит, показать, что это все нечестно, тут же все слетят. Они не знали, это правда или нет. Почему? Потому что раньше, перед многими выборами, точно так же мы слышали абсолютно правильные тезисы. Но, как всегда, на местах, и я еще раз повторяю, я уверен, что искренне и Неверов, и Володин искренне верят, что процедура праймерис — это такая находка классная, что только исполняйте. И пусть в рядах единороссов, они же тоже понимают, насколько партия закостенела, и пусть там появятся вот эти пассионарии, которые реально уважаемы на территориях, и тогда рейтинг партии только будет расти.
То что вы считаете такими дураками, что они не понимают, как это все делается на самом деле? Они же сами через это проходили, они сами вот избирались именно такими методами.
Нет, не хочу они дают дают команду, да, мне кажется, такую позитивную.
Они
да?
же должны понимать, как эта команда, во что она выльется.
Ну что, они должны сложить лапки? Они должны сейчас уволить каждого третьего руководителя там, партии на местах? С кем они тогда останутся? У них скамейка запасных, на самом деле, очень небольшая. Узок круг тех людей, кому они доверяют, потому что там принцип взаимоотношений, он основан на доверии, вот на некой клановости. Да? Туда со стороны, с улицы людей не пускают, будь ты хоть супергениальный человек. Поэтому они вынуждены иметь с теми писателями, как говорил Сталин, которые есть. Зачем расстреливаться?
Так, а вот те писатели, которые не смогли выйти в Львы Толстые, да? Mm-hmm. Не победили на праймерис, они сейчас недовольны? Ну, то есть это вот такая потенциальная оппозиция, по крайней мере, Единой России?
Скажем так, чтобы не обобщать. Те, с кем я из других регионов с друзьями переговорил, они даже не будут пытаться, потому что, по их мнению, подчеркиваю, да, они вложились серьезно, они привели огромное количество своих там ветеранов, блокадников, ну, традиционный ресурс, по-честному привели, и тем не менее они проиграли. И после чего они сделали вывод, что бесполезно рыпаться, они будут ждать следующего избирательного сезона или когда что-нибудь такое изменится. Это частное мнение, я не могу, конечно, обобщать, но пока только самые смелые, которые рассчитывают, пусть не победить сейчас, но, по крайней мере, каким-то образом поддержать имидж человека независимого, которому уже нечего терять, как только он понял, что не на него сделали ставку в этот раз, он понимает, все, ловить ему больше в рядах «Единой России» нечего.
Но он может пойти по мажоритарному округу, как самовыдвиженец, правильно?
Может пойти.
Это так будут? Это повысит конкурентность на выборах, может быть?
Попытки такие будут, но здесь есть прямая зависимость. Собрать нужное количество подписей, ну, в то же законодательное собрание по одномандатному округу надо собрать порядка 5000. Это могут себе позволить только очень богатые люди. Богатые люди, они потому и остались богатыми сегодня в России, что они прекрасно знают, что без административного ресурса, ну, бестолку пытаться удержаться на плаву. Сигналы соответствующие были даны властью. Интересы власти понятны в условиях той вот международной ситуации, как они ее понимают и как мы ее понимаем, смотря на первые телеканалы, имеется в виду на федеральные каналы. Поэтому и их логика понятна, и логика этих богатых людей, которые не прошли на праймерис от «Единой России», понимают, что они вложатся, но теперь поимеют огромные проблемы, если попробуют пойти либо от другой партии, а другой партии-то их, может быть, тоже не возьмут. И, скорее всего, не возьмут, потому что те партии, которые проходные, они потому и проходные, как я уже сказал, потому что у них нет кардинальных противоречий по основополагающим, как бы это сказать поумнее,
генеральной линии.
От генеральной линии, да, да.
Хорошо, ну вот, а конкретные фамилии? Вот, например, там вас не удивило, что Милонов победил там, в праймерис по округу, забыл какому?
Ну, юго-восточный.
Ну, опять же, я не отслеживал именно этот округ. Я не уверен, что он победил, поскольку партия ведь себе дала возможность окончательное решение все-таки принять на партийном съезде. Я уже не говорю о том, что вот этот подсчет голосов, сколько их там было, да, официально 4,7%, но все это можно подсчитать за 3-4 часа, даже меньше, за 2 часа на самом деле. А ведь официальных данных так и нет. То есть просочились результаты какого-то экзит-пула. Причем я знаю те фамилии, которые упоминаются в связи с этим экзит-пулом, но сама организация впервые принимает в этом участие, поэтому я с ними потом обязательно созвонюсь и выясню, а кто там второй, по какой методике вы это все принимали. В интернете уже есть подозрения, что такого рода экзит-пулы, если их проводила нетрадиционно проводящая экзит-пулы организация социологическая, что это, как правило, может быть неким прикрытием. Смотрите, совпадает. Ну, а раз совпадает, значит, там все правильно подсчитано. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Опять же, если все останется так, как оно есть, то доверие к ближайшим выборам это не повысит. Однозначно.
То есть плюсов «Единой России» эта история не принесла.
Ну,
минусов тоже таких глобальных нет, видимо.
Знаете, вот я хоть сейчас и хвалил задумку «Единой России» в связи с праймерис, но там телега поставлена впереди лошади. этот праймерис выгоден только тем кандидатам, которые давно раскручены, про которых понятно, что они пойдут на выборы. Поэтому им без всякой прелюдии, даже вот такую аналогию приведу, да, вот мужчина и женщина, когда, значит, ему она безумно нравится, то наступает конфетно-букетный период, да. То есть не говоря о том, что я хочу в конечном итоге там с тобой переспать или жениться на тебе, он начинает какие-то делать поступки, которые ей понравятся. Это традиционная схема избирательной кампании, когда кандидат не сразу говорит «я хочу быть кандидатом», а он сначала организует какую-нибудь там, акцию по сбору подписей в защиту кого-то, какой-нибудь центр консультативный, юридических этих вот организаций куча появляется. То есть идет конфетно-букетный период. И только в конце, когда уже не отвертишься, когда он уже кандидат официально, он говорит, вы знаете, я почувствовал такую поддержку, и люди, которым я помог, они меня выдвинули, поэтому я соглашаюсь и пойду, хотя мне это по большому счету не надо, но я должен оправдать доверие людей. И теперь «Единая Россия» все повернула с ног на голову. Сначала выходит кандидат, еще неизвестный, и говорит, я хочу с тобой переспать, избиратель. Вот, праймерис через 2 недели, пожалуйста, проголосуй через меня. А потом, в течение оставшихся 3 месяцев, ему придется оправдываться. Извини, пожалуйста, я был так нагл, а теперь я начинаю конфетно-букетный период, организую все эти юридические консультации и так далее. В этих условиях крайне сложно провести грамотную кампанию вот для тех самых кандидатов, которые еще не являются депутатами. Поэтому, конечно, это карт-бланш для тех, кто сегодня раскручен. Ну, а дальше мы получили интересную картину. То есть, оказывается, они, пытаясь или напрягая весь свой админресурс для того, чтобы в тех округах, где была реальная конкуренция между федеральными кандидатами и кандидатами от местных, они же действительно весь ресурс фактически свой показали. Даже если 4-7% это вот правильно, то это все, что они могут в поле. В поле, то есть привести конкретных людей, в том числе и с помощью не очень чистых технологий, как то подкуп, карусели и так далее. Теперь для всех, кто пойдет на выборы уже настоящие в сентябре месяце, будет понятно, что если перевес над социологическими замерами, честными только замерами, да, будет больше, чем вот эти самые 4-7%, хотя 4-7% это ведь не один кандидат, это как минимум 2, которые столкнулись с сильной федеральной и региональной, да, то значит уже что-то нечисто.
Ну, как-то мало получилось. Обычно-то считается админресурс там 10%, 15%, 20%.
Да, в том-то и дело. Что, понимаешь, в том-то и дело, что люди сейчас очень сильно изменились. Очень сильно. А, к сожалению, в силу того, что у нас выборы стали очень редким явлением, они последние годы только раз в год, и политтехнологи, большая часть, ушли в какие-то другие профессии. Да? Они, их не оторвать уже под вот такой проект. И кандидаты, депутаты точнее, они так расслабились. Вот мне было любопытно смотреть на тот восторг ряда кандидатов, депутатов пока еще, извиняюсь, которые были так счастливы, что им удалось побороть врагов. И теперь нарезка округов такова, что весь их старый округ входит в новый. Что теперь, слава богу, у руководства избирательной комиссии стоят прогнозируемые люди, хотя вся волна вокруг избиркома, она только давала понять, что, оказывается, расчет на тех, кто посчитает. Да, уже идеологически очень странная была такая кампания вокруг этого, со стороны тех, кто победил в итоге. И вот эти люди, они немножко не понимают, что вот они за годы своего депутатства прикормили вокруг себя небольшую очень группу людей, каждый из которых выдает себя за лидера какого-то большого сообщества. А это сообщество ничего не получало, как правило, от кучки приближенных к депутату. И они, эти депутаты, искренне верят, что вот этого достаточно, забывая, что и округ увеличился в 2 раза, и то, что выборы будут не чисто петербургскими, то есть законодательное собрание, будет федеральная повестка, а ее раскрутят по полной. Мы же видим, как Жириновский уже снова становится главным оппозиционером, да, Навальный и прочие отдыхают по сравнению с теми тезисами, которые он будет скоро запускать в эфир. И поэтому придет куча людей, которые про этих действующих депутатов вообще ничего не знают.
То есть вы ждете на выборах каких-то сюрпризов? Да?
Я жду сюрпризов, если мы возвращаемся к тому, что может сделать тот же Медведев. Если по башке получат те, кто каким-то образом подмухлевал на избирательных участках вот этих, на праймерис. Потому что если хотя бы одного накажут так, что это станет всей стране известно, то тогда вот эти вот несчастные учителя, которых мы видели в ролике, да, про 500 бюллетеней, они теперь в 100 раз подумают. До этого момента их всех прикрыли. А теперь 100 раз они подумают, мне рисковать своей свободой, репутацией, если вот того Ивана Васильевича Сергеева, который в избирательных комиссиях работал 20 лет, и вот сейчас его сдали. И тогда...
А за это ты не посадишь, это же не выборы, это вообще просто так вот, тра-ля-ля, да?
А там те же самые люди участвовали, да?
Там,
те же самые учителя?
Вот я почти точно знаю, что те председатели ТИКов, которые обычно на выборах, вот официальные, они к этому не имели никакого отношения. Я к одному из них просто подошел и спросил, слушай, ну как там у вас все это? Он говорит, а что ты меня спрашиваешь? Я к этому не имею отношения. То есть я так понял, что это тот актив ТИКов, который имеет отношение именно к «Единой России». Ну какая разница, если сейчас публично кого-то накажут, пусть по закону их не посадить. Но ведь у нас по закону, если они нарушат то же самое в сентябре, то там от 2 до 5 лет лишения свободы, извините, по ряду статей. И тогда они уже, тогда будет действительно хоть какая-то гарантия, что эти выборы будут честными. И вот я понимаю, что сейчас репу чешут большие партийные руководители. Либо оправдать свои заявления о том, что будут наказаны все, кто таким образом подставил партию, либо, сделав это, подставив под большой вопрос возможность использования, мягко скажем, административного ресурса в сентябре месяце. Хотя, с другой стороны, они должны понимать, что лучше, ну, должны — это плохое слово, ничего они никому не должны, мне, по крайней мере, избирателям должны, а мне нет. С другой стороны, опять же, они могут рассудить так. Ну и пусть выборы будут честными, пусть. Потому что они не боятся, что «Справедливая Россия» наберет чуть больше, чем «Единая Россия». ЛДПР пусть набирает.
Миронов входит с этим со слоганом «Делай или уходи». Как же, неужели Медведев будет помогать, ну, давать возможность Миронову избраться?
Ну, вы верите, что это уж совсем не согласовано?
Ну, я думаю, что с Медведевым это явно не согласовано.
С Медведевым, может быть, и не согласовано, да. Но у нас же есть один человек, самый главный, да, который принимает решение. Есть рядом с ним политтехнологи, которые понимают, да, что должна быть все-таки хотя бы имитация борьбы, потому что если эту нишу не заполнить по большому счету своими людьми, то ее заполнят те, которые, если придут под власти, во власть, они мокрого места на нас не оставят. Тут еще есть одна большая опасность. Они этого, боюсь, недооценивают, что за последние годы очень много богатых людей, понимая, что не пройти им во власть отдельно от тех официально разрешенных партий, которые сегодня существуют, они прикидываются овечками. Потому что, когда в кулуарах с такими людьми разговариваешь, они прекрасно все понимают, особенно люди бизнеса. Все прекрасно понимают. Они не смотрят первые федеральные каналы. Но они прекрасно понимают правила игры. Что надо правильно говорить про Крым, надо правильно говорить про Сирию, надо правильно говорить про руководство партии, не дай бог не сказать что-то про того, кто принимает решения на региональном даже уровне партии. И они, вот эти волки в овечьей шкуре, они, уверяю вас, как минимум процентов 60, не побоюсь этой цифры, составляют в каждой партии, ну, кроме, может быть, «Единой России». Там немножко другой контингент, он более осторожный. Он бы себе не позволил таких разговоров, скажем, со мной. И поэтому может такое случиться, что выборы будут честными, под правильными лозунгами пройдут чуть больше, чем ожидалось, представители вот этих вот второразрядных парламентских партий. Не в обиду, конечно, они пусть это воспримут, просто на первом месте по-любому «Единой России» по рейтингу, а дальше все остальные. А вот как поведут себя эти волки в овечьей шкуре, когда наступит время «Че», я боюсь предсказать.
Время «Че» — это что такое?
Время «Че» — это когда случится что-то, что никто не ожидает.
Все развалится.
Не все развалится, но каждому нужно будет принимать решение. Либо ты будешь руководствоваться генеральной линией, либо ты будешь спасать свою задницу. А это может случиться.
Так вот смотрите, вот «Единая Россия» же, ну так вот, если совсем серьезно говорить, да, она побеждает в основном за счет админресурсов. Если мы сейчас возьмем и запретим единороссам использовать, если руководство «Единой России» запретит своим рядовым членам использовать админ ресурс, то она просто, ну, вырыет себе яму. Да, это не в интересах руководства Единой России. Наоборот, она должна говорить: отлично, мы отобрали кандидатов, которые лучше всех умеют переводить на участки бабушек. Да. Мы и, именно этих кандидатов мы вот и должны двигать.
Сидел и говорил именно это.
Ну, да, можно сказать.
Нет, так. Давайте конкретно тогда, да, что понимать под админ ресурсом? То, что мы имели в виду в первую часть беседы, это в основном было что-то нехорошее, незаконное, да? Отложим это в сторону. Предположим, что будет принято решение, что отныне никто не посмеет ничего подмухлевать на избирательных участках. Оставим только тот админресурс, который так или иначе завязан на чиновников. То есть это возможность кандидату поучаствовать в каких-то районных мероприятиях, выступить с кислой мордой, всех поздравить, да. От этого эффект на самом деле...
Не, ну в первую очередь я имею в виду автобусы с
бабушками. Это только известность. Автобусы с бабушками может подвозить и кандидат, у которого нет административного ресурса. У него есть знакомый, у которого есть автобаза, он тупо проплачивает деньги, и все это подъезжает.
Ну, все-таки в моем представлении о выборах, да, вот угу. Бабушки эти, это не просто бабушки, нанятые с улицы, да, это бабушки советов ветеранов каких-то, которых давно окучивали. Там они под угу. Собесами или под, угу. Не знаю, под муниципалами, угу. Под кем-то, угу. Да, то есть это угу. Вот такая вот иерархическая структура, которая упирается сверху или в муниципалитет, или в районную
администрацию. Это то, о чем я говорил минут 15 назад, да, что вот эти вот ветеранские организации, блокадники, узники фашистских концлагерей, это действительно самые мощные организации, как минимум потому, что они имеют так называемые первичная общественная организация. То есть это не просто общество любителей пива, да, которое зарегистрировалось, и там по интернету вроде как много лайков. Нет, это именно те организации, которые привязаны к территориям. Но в очень многих округах я точно знаю, что помогают не только по праздникам, но и иногда чуть ли не каждый месяц, только верхушки этих организаций.
Вы хотите сказать, что они не работают на самом деле?
На самом деле это работает только в тех случаях, когда они чувствуют себя вовлеченными в какое-то настоящее дело. Mm-hmm. А у «Единой России», по большому счету, настоящего дела нет. Сейчас хорошие есть позиции у Народного фронта, например, потому что у него есть реальное дело. Вот какое? Есть майские указы какое? Президента, майские указы президента, и есть поручение Народному фронту контролировать их исполнение. И Народный фронт, значит, делает...
То есть у Народного фронта будут свои списки, да?
Нет.
И они пойдут по вот этим мажоритарным округам от себя. Я просто не очень понимаю, как это физически произойдет с этим Народным фронтом.
Ну, я просто знаю, что очень много представителей Народного фронта, они принимали по стране участие в праймерис. Есть единицы, которые там даже победили. Но было бы странно, если бы админ ресурс попробовал бы против Народного фронта что-то применить. Потому что в сознании у чиновников есть понимание, что это чисто президентская структура. Но я-то говорю о другом. Что у них есть деловой повод входить в контакт с населением. Они имеют право хотя бы повесить объявление и сказать: уважаемые жители, я провожу здесь углубленный мониторинг на конкретно взятой территории того, как чиновники исполняют на месте вот эти указы и поручения президента, у меня есть на то карт-бланш. Я должен положить на стол президенту по этой территории отчет. И мне вы нужны, первичные организации, ветеранов, блокадников. И они, поскольку они действительно любят президента, вот кто-то смеется над этими рейтингами, а я сейчас каждую неделю по 2, по 3 фокус-группы провожу. И действительно могу сказать, у президента именно такой рейтинг. У «Единой России», вот вы начали говорить о том, что у них в основном на админресурсе, ничего подобного. Они умудрились срастить рейтинг президента и «Единой России» настолько, что вот тот рост, который последний год фиксировали социологи, сейчас уже чуть поменьше, это действительно тот подарок, который сделал «Единой России» президент. В основном их рейтинг не на админресурсе, а на близости к президенту. И не зря сейчас все эти партии доходят до смешного. И скоро это будет уже минусом. Мы видим ту же газету Миронова, в которой на первой полосе на фотографии он, Владимир Владимирович, и надпись «Поговорил с президентом, и дело сдвинулось». То же самое сейчас будут делать и наверняка все партии, которые так или иначе позиционируют свою любовь к президенту, но ненависть к тем, кто его подставляет, а это в первую очередь «Единая Россия». И борьба вот на этом сегменте, она будет действительно очень серьезная. И именно это привлечет на федеральном, в повестке федеральной кампании тех избирателей, которые знать не знают про действующих депутатов законодательного собрания, и устроит им сюрприз, когда действительно независимые, договорившись с кем-то о том, что их подписи все-таки раз дана установка на честные выборы, их подписи не забракуют, и они могут переиграть очень многих депутатов.
Нет, у вас получается, России. Да, что выбор у нас невелик, да? Вот этот человек от «Единой России» или другой человек от «Единой России», этот человек от «Справедливой России» или тот человек от ЛДПР, да? Вот в пласте партии, которые так или иначе любят Путина, да?
Но то, что противникам Путина, если они это напишут у себя на флагах, пройти сейчас нереально, это абсолютно.
А почему Кремль-то? Я все время вот говорю с какими-то чиновниками, да, они вот рассказывают, что главная беда — оранжевая угроза, мы должны поставить ей заслон, не дай бог. Я понимаю, из Кремля идут такие установки, да, не допустить.
Ну, а с кем-то бороться надо, понимаете, друг с другом бороться, ну да, там будет борьба нанайских мальчиков между партиями, которые, как мы говорили, по основным вопросам все равно солидарны. Но все равно нужен образ врага для того, чтобы мобилизовать население, это понятно. И в этом плане никаких открытий политтехнологи Кремля не сделали. Не было бы оранжевой угрозы, была бы какая-нибудь другая угроза в виде, не знаю, озоновой дыры. То есть, когда... Надо мобилизовать население, всегда нужен враг. Либо внутренний, либо внешний. А хорошо, если внутренний и внешний, это оказывается одно и то же, примерно. В этом плане беспроигрышная конструкция, и попытаться сейчас от этих врагов народа прийти к власти, это абсолютно бесполезная история.
То есть вот те люди, которые идут от Ходорковского, их даже не зарегистрируют, по-вашему?
Я не исключаю, что для того, чтобы была видимость честных выборов, то кого-то зарегистрируют, не исключаю. Ну, опять же, понимаете, вот мы сейчас рассуждаем, когда баллотировалась та же Оксана Дмитриева на выборах губернатора, я был, честно говоря, уверен, что произойдет примерно то же, что произошло на выборах, где по инициативе Собянина участвовал Навальный. Я был уверен, потому что, ну, губернатор Полтавченко, он действительно, ну, мужик. И мое предположение, что то, что случилось потом, когда Оксана Дмитриева не смогла собрать подписи, может быть, действительно, потому что не смогла сама. Мне кажется, что все-таки была дана рекомендация не позволять таких опытов, которые могут привести к неожиданностям, а результат, который получил Навальный в Москве, это была действительно неожиданность. Все думали, что там будет процента 3-4, и не ожидали, что как раз после лета придет как раз тот электорат, которого не учли при соцопросах. Поэтому просто была установка явно по всем регионам, это мое личное мнение, предположение, была установка больше таких экспериментов не делать.
Ну, хорошо, а вот я возвращаюсь, да, к истории с партиями. Mm-hmm. Вы говорите о том, что есть одна партия президента, есть другая партия президента, третья партия президента, они будут друг с другом конкурировать за этого президента и таким образом дискредитируют саму вот эту вот идею. Но та же самая конструкция мы видели и в 2011 году. Те же самые любители президента многочисленные, но тем не менее ни с какой дискредитации не произошло.
Я уже не помню, честно говоря, чтобы это было настолько ярко в ту кампанию, потому что, по-моему, единороссам было тогда даже запрещено использовать образ Путина.
Ну, ОНФ тогда был.
ОНФ
тогда. СРы,
ЕДРО. Да.
Там всякие еще и КПРФ тоже. Ну, хорошо, КПРФ там я ярко не любила Путина, но какие-нибудь там эти партии народные.
Сейчас я уже боюсь соврать, потому что просто не помню. За это время много всего произошло, но, по крайней мере, не было такого подобострастия, вот такой патоки, от которой просто тошнит.
Вы считаете, что уровень патоки вырос?
Я думаю, что вырос уровень патоки, а самое главное, вырос уровень непрофессионализма. Вот то, что я наблюдал на тех округах, где была хоть какая-то кампания избирательная, ну, иногда было стыдно смотреть. Причем я хочу оговориться, да, иногда, когда выступает политтехнолог в эфире, да, на него смотришь и понимаешь, ну, явно он хочет заказов, он просит, возьмите меня, я тех ругаю, а вот я-то на самом деле спец, я сразу хочу сказать, никаких мне заказов не надо, мне достаточно. Но мне просто, серьезно говорю, но то, что я наблюдал иногда, ну, например, знаете, вот подхожу на одном округе, никаких фамилий, я знаю, что принимает участие только, значит, «Единая Россия» и ее сторонники. И вдруг я вижу объявление с приглашением на встречу. Приходите туда-то, тогда-то, на встречу с таким-то, собираем настоящие вопросы к Владимиру Путину.
Знаете? Креативно.
Ну, креативно, но я сразу думаю, так, такое могли написать только оппозиционеры, которые хотят дать понять, что Путин отвечает на подставные вопросы, он боится настоящих вопросов, а вот сейчас мы соберем настоящие и заставим его на них ответить. Потом присматриваюсь, ничего подобного, это далеко не оппозиция. Более того, я, поскольку мир тесен, я нашел человека, чье имя там было написано, звоню и говорю: вы представляете, что там написано? Вы это санкционировали? Он говорит: сейчас я разберусь. То есть доходит до того, что вот эти вот дилетанты, политтехнологи, которые где-то пару книжек прочитали, выдают такие перлы, которые могут подставить кандидата так, что вот за такие вот листовочки там мало не покажется. Я уж, ну ладно, не буду раскрывать, а то могут...
Слушайте, а вот сегодня Медведев, сегодня, по-моему, да, сказал, что в Крыму бабушкам держи, денег нет, держитесь, будьте здоровы. Ну, то есть вот у народа денег нет, да, а власть ему говорит, ну что делать? Как-нибудь переживете? Вот это скажется на компании, вообще на умностроениях?
Ну, в той интонации, в которой вы это сейчас произнесли, народ... потерпела. Ну, вот в вашей интонации, да, такое народ не прощает. Но я не читал, не видел сегодня еще новостной ленты, поэтому надо смотреть, конечно, контекст. Но то, что так или иначе власти придется говорить прямо населению, что потерпите, все будет хорошо, затяните. Да что значит придется? Она это делает уже давно. И, как видите, довольно успешно. Потому что рейтинг нашей власти не падает. И я должен сказать, что там действительно очень грамотные политтехнологи наверху работают. Коль скоро по результатам мы видим, что рейтинги остаются вот на таком высоченном уровне.
Мне в окно показывают в то, что нам уже нужно финалировать. А мы еще столько хотели спросить и не успели. Но мы, может, еще раз вас позовем, к нам придете?
Я с удовольствием, если я ничего лишнего не наговорил.
Но мы узнаем по итогам. Знаете, заранее никогда не знаю, что потом...
Но если я кого-то обидел, уважаемые депутаты, кандидаты партии, пожалуйста, не обижайтесь, я вас всех очень люблю.
Спасибо вам большое.
Ну не всех, я соврал немного. Ну может, мы уже вышли из эфира.
Нет.
Спасибо вам.